Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медуза» обо всем самом интересном, что произошло за последние несколько дней. Меня зовут Алексей Пономарев, я сижу в Москве, а со мной из рижской студии сегодня будут этот подкаст вести Костя Бенюмов и Султан Сулейманов.
Добрый день.
Привет.
Для начала хочу сказать, что подкасты «Медузы» можно слушать как на сайте «Медузы», так и, например, в Телеграме, в канале «Медуза Лайв», или ВКонтакте напрямую в сообществе «Медузы», или, конечно же, в подкаст-приложениях, смотря какое вам удобнее использовать, или приложение для iOS, или приложение для Android, для любых. Для эго любых размеров есть гробик в моем некрополе. Первой темой, которую мы сегодня хотели обсудить, будет история про публикацию записей переговоров Алексея Улюкаева и Игоря Сечина. 14 ноября издание The Bell выкатило эти записи. Ну, там довольно много интересного внутри пленки. Это 20 минут общения Сечина и Улюкаева в офисе Роснефти, а также видео, где Сечин ждет Улюкаева на въезде, так сказать, в офис, и разные другие интересные детали.
Но видео не захватывающее, будем честны.
Ну, видео не захватывающее, но интересно посмотреть на ждущего Сечина все-таки.
Но самое интересное, это есть ли в аудио про колбасу и корзинку.
Есть, я слышал этот момент.
Ну, есть корзиночку, не забудь, конечно, там есть
этот корзиночка момент. Есть, конечно, корзиночка.
Алло.
Алексей Иванович, дорогой.
Да, Игорь Иванович, есть внимание. Как я рад тебя слышать.
Да не говори, я тоже. Ну, во-первых, у меня там неисполненные поручения были, а готовность есть по итогам работы там в ГОА.
Да.
А, значит, во-вторых, еще масса вопросов накопилось там и по сайтам директоров, и по всему.
Ну, так давай обсудим все.
Ну, у меня только просьба одна, если можно, на секундочку к нам подъехать, потому что, может быть, ЦДУ покажу, вообще, ну, вообще на компанию посмотреть.
Да, с удовольствием посмотрю на компанию.
А, 17 можешь?
Да у меня тут, в том числе и ваши, по-моему, разные компании по закупкам, там я их собираю. Ну, давай 17.
17, спасибо большое.
Давай.
Все, обнимаю.
Давай.
Ну, Леш, я прошу тебя, ты нас не обижайся за затяжки все эти.
Нет, Леша,
я же почувствовал это, как заштормило чуть-чуть. Да. Леша, ну, спасибо тебе большое, не задерживаю. Да. У тебя сложный график.
Про всю эту историю мы решили поговорить с главным редактором издания The Bell Ириной Малковой. Ира, добрый день.
Здравствуйте.
Ира, давайте начнем с такого вопроса. Можете, конечно, на него не отвечать, но все-таки, каким образом вам удалось достать эти записи?
Я могу только сказать, что это было сложно. Правда, больше ничего, к сожалению, сказать не могу, потому что вы же сами знаете, что источники раскрывать нельзя.
Это сложно в смысле вы сами искали? Не кто-то вам принес такой довольный?
Не кто-то нам принес. Это было сложно и довольно долго. И мы уже, честно говоря, сами не верили, что получится это сделать.
Почему так важна была публикация этих записей, переговоров Улюкаева и Сечина? Что мы реально узнали как бы из этих пленок?
Ну, если кто-то пропустил, то я, наверное, расскажу, что эти записи, конечно же, транслировались в суде. И все, кто присутствовал на судебных заседаниях, могли с ними ознакомиться. А «Медиазона» после этого первая выложила расшифровку у себя на сайте. И все, кому это было интересно, могли прочитать содержание. Но лично я, например, в суде не была. И мне, конечно, было ужасно интересно своими глазами увидеть и ушами услышать, как дело было. Вот. Поэтому мне кажется, что, безусловно, ценность в этих записях есть. Не знаю, можно, наверное, сравнить с подкастами. Это такая очень личная вещь. Прочитать одно дело, а самому услышать, какой у Сечина был голос. Не знаю, почувствовать, нервничал ли он.
Ну, такое там вот лицемерие, вот... лицемерие немножко считывается в его голосе, когда он говорит все эти сочувственные
Алексей
слова.
Алексей Валентинович, дорогой, как я рад тебя слышать. Ну, прекрасно же.
Мое любимое место, когда он говорит, Леш, ну тогда не задерживаю.
Да. Тоже над этим смеялись. Ну, в общем, конечно, сами оторваться не могли, когда их нашли и слушали по много раз. Что вообще это уникальный, на самом деле, процесс, потому что я не помню, чтобы какие-то резонансные дела проходили в режиме такой открытости. Благодаря этому процессу мы знаем, что эту операцию санкционировал лично Сечин, что проводил ее генерал ФСБ Олег Феоктистов, который работал на тот момент прикомандированным сотрудником в Роснефти, что именно с ним Сечин советовался, что делать с Улюкаевым, когда он якобы начал вымогать взятку у него. Мне просто кажется, что все это свидетельствует, ну, в широком смысле, о том, как сильно бизнес и люди во власти срослись с силовиками. И вот вал коррупционных процессов, которые мы видим сейчас, он, собственно, говорит, наверное, на мой взгляд, не о том, как круто и по-настоящему мы боремся с коррупцией. Он говорит именно о том, что благодаря тому, что власть и силовики так тесно переплелись, появилась такая большая дубина, которая на самом деле может опуститься на голову, но более-менее любому. И вот случай Улюкаева, он как раз это очень круто демонстрирует.
То есть ну, даже во власти. Тем более, что получается, что никто не застрахован от этой истории, даже если он находится с Игорем Сечиным, условно, в таких формально дружеских отношениях, вплоть до там вот эту курточку надень лучше.
Да-да-да, и... этот разговор очень личный, он правда это очень классно показывает. И курточка, и колбаска, как бы если кому-то казалось, что этот процесс от него очень далек, и это какие-то небожители там ссорятся и выясняют отношения между собой, то прослушав это все, ты понимаешь, что на самом деле такие же люди, как мы с вами. Ну, то есть они обсуждают с одной стороны курточки, колбаски, с другой стороны гидроразрыв пласта, там, приватизацию Роснефти, очень все серьезно, вот, а ты понимаешь, что в этот момент сумка с деньгами уже лежит в багажнике министра, все уже случилось.
А какая, по-вашему, вероятность? Реально ли, что Игорь Сечин доберется до суда, что его все-таки туда таким тем или иным образом удастся уговорить прийти?
Ну, знаете, мне кажется, что удастся, конечно, он, по-моему, сегодня же прокомментировал уже, что согласуют свои графики и подчинится закону, и представители прокуратуры говорили, что командировки командировками, но оскорблять суд никто не будет. Я думаю, что рано или поздно, конечно, это доберется. Но, скорее всего, процесс, это заседание будет закрытым. Ну, мне кажется...
То есть все равно мы не услышим то, что он будет говорить?
Я думаю, да, что, как и в случае с Олегом Феоктистовым, они найдут какую-то причину для того, чтобы закрыть это судебное заседание, потому что Сечин уже ясно дал понять, что ему публичность в этом процессе совсем не нравится.
Я был удивлен, что неожиданно достоянием гласности стали материалы, которые абсолютно не имеют отношения к указанному вопросу, вообще к делу, к так называемому делу министра Улюкаева. В спецслужбах есть такой термин «отвлечение внимания на негодный объект». Вот когда были запущены эти материалы, общественность сразу начала отвлекаться от сути вопроса на какие-то там проходящие вещи.
Он позвал идиотами сотрудников прокуратуры, которые решили транслировать записи в суде. Сегодня он тоже напомнил, что он свою позицию уже отразил в письменных показаниях. Я думаю, что они сделают все для того, чтобы просто широкая публика не увидела, как он дает показания.
Вот я знаю, что у Султана есть вопросы по поводу содержания планшета Улюкаева. Султан, ты тут?
Просто птичка напела сегодня, что у Улюкаева изъяли планшет, в котором были аккаунты в стихах.ру и поиск капибар в интернете. Точнее, квок в интернете. Но
довольно невинно, довольно часто.
Довольно невинно, да, но я не знаю, может, ваши источники что-то говорят.
Мы тоже слышали такое. Я так обтекаемо отвечу. Что действительно планшет изъяли и перефотографировали, куда ходил министр.
Спасибо большое, Ира. Подписывайтесь обязательно на рассылку The Bell, thebell.io.
Да, следующая тема, о которой хочется очень поговорить в такой компании, тем более необычной, иностранные агенты, главное словосочетание последних дней. На самом деле история тянется уже несколько месяцев, с октября примерно, когда Russia Today начала жаловаться, что, дескать, вот американский Минюст вынуждает ее регистрироваться в качестве иностранного агента. Дошло до того, что вот после этой самой жалобы Маргарита Симоньян, главного редактора Russia Today, мало того, что... арти зарегистрировали в Америке, так еще и в России принимается закон, ответный, такая ответочка, как мы любим, по которому любое СМИ, которое зарегистрировано за рубежом, может в России признаться иностранным агентом. Что думаем, господа?
Ты знаешь, я думаю, что это отвратительно. Ну, я, к сожалению, небольшой эксперт, да, но мне не нравится ни то, что произошло с Russia Today там, ни что сейчас происходит в виде этих истеричных, асимметричных ответов здесь. Ну, то есть... Мне кажется, что изначальный посыл, изначально то, что произошло еще в Штатах с Russia Today, уже неправильно, и сейчас мы просто разгребаем последствия.
Но я хочу поддержать Султана. Действительно, решение о регистрации RT в качестве иностранного агента в Америке, оно очевидным образом политизировано, и оно очевидным образом связано с тем, что в Америке сейчас очень-очень все даже не столько боятся, сколько любят друг друга попугать русским вмешательством и всесильной мощью русской пропаганды. RT работает с 2005 года, и мне кажется, что степень влияния RT на американские умы очень сильно раздувается.
Ну, вообще, еще есть же такой аспект, что запрет Russia Today в Америке к сожалению, может иметь в России как бы более печальные последствия, да, поскольку Госдума вот уже начала принимать симметричные меры всякие, и очевидно, что этим дело не завершится, да, наверняка будут еще какие-то штуки.
Ну так я о том же, и говорю. Дело в том, что поскольку вот на волне этой я не хочу говорить словами наших депутатов, да, про русофобию, антирусскую истерию, но на вот этой волне после 16-го года принимается решение, которое очевидным образом будет иметь очень плохие последствия. В первую очередь эти последствия будут для американских журналистов, которые работают в России, для таких изданий, как «Радио Свобода», «Голос Америки», там CNN уже наши называют потенциальными кандидатами во враги государства и так далее. То есть в угоду вот этой политической конъюнктуре принимается решение, которое очевидным образом повлечет очень-очень неприятные последствия, но об этом никто не думает.
Накануне записи подкаста Косте Бенимову удалось поговорить с Алексеем Ковалевым, журналистом, основателем издания «Лапшеснималочная». И, возможно, это субъективное мнение, но, возможно, крупнейшим специалистом в России по телеканалу Russia Today и всему с ним связанному. Давайте послушаем этот разговор.
Привет, Алексей. Вот. Давай начнем сначала. Поговорим о том, для чего RT потребовалось регистрироваться. Я так понимаю, что я просто помню золотые годы, когда там в 2009 году, например, никакой пропаганды никто не видел, и в течение часа в Нью-Йорке на Таймс-сквер транслировался эфир Russia Today просто на всю улицу. И это считалось как бы большим, очень сотрудники компании очень этим гордились. Но эти времена прошли, и теперь все по-другому, да?
Ну да, они очень любят, они и сейчас очень любят всех троллить, вешать всякие рекламы про то, какие они опасные. Ну, это, в общем, такой, да, они очень любят развлекаться.
Ой, да, там же были еще в Лондоне, в метро были офигенские рекламы с Калашниковыми и в Нью-Йорке тоже. Да, я вспомнил.
Да, с Калашниковым, с Обамой, который превращается в Ахмадинежада. В общем, в этом смысле у них все хорошо, креативный отдел у них работает прекрасно, но только почему-то, несмотря на все это, у них какие-то смехотворно низкие показатели. То есть их, грубо говоря, их читает меньше людей, чем «Медузу».
Да, но при этом я так понимаю, что в Америке же тоже сейчас довольно, как сказать, довольно выгодно политически завышать немножко степень эффективности и влияния Russia Today. Ну, с одной стороны, выгодно, да, с другой стороны, просто ну, настрой такой. Все сейчас по-прежнему кидаются на русских троллей и кругом видят пропаганду и шпионов. Может быть, отчасти в этом тоже дело.
Да, и, в общем, я хочу сразу сказать, что я тут не самый объективный наблюдатель, потому что я Russia Today очень не люблю. По многим разным причинам. Но я хочу сказать, что вот я как бы хочу выступить на тот адвокатом дьявола и сказать, что я осуждаю, в общем, всячески это решение американского Минюста заставить их зарегистрироваться, потому что оно политизированное и очевидно, и никому это пользы не принесет. В первую очередь это повредит, что уже откровенно говорят, и, в общем, это никто не скрывает, что в первую очередь пострадают иностранные журналисты, работающие в России, да, российские журналисты, уже, да, уже работающие. Это, в общем, это даже никто не пытается как-то по-русски sugarcoat.
Да, покрыть сладкой глазурью.
Да, если раньше все политики там и телеведущие были озабочены поиском какого-то менее угрожающего объяснения. Типа, вот мы просто хотим, чтобы они выполняли российские законы, или мы просто хотим привести в соответствие наше, значит, законодательство. Нет, сейчас просто говорят, что вот мы будем конкретно мстить там, иностранным журналистам, живущим, работающим в России и так далее.
В Америке, если я правильно понимаю, все-таки есть процедура, да? То есть, что случится с Russia Today в Америке после того, как она зарегистрировалась в качестве иностранного агента?
Ну вот сейчас я вот только что смотрел видео на их русском сайте. Там они рассказывают какие-то ужасы про то, что их теперь вот их заставляют. То есть это не то, что они вот это теоретическая возможность, а что их заставляют вешать на свой эфир плашку «иностранный агент».
Если мы показываем вам ролик, где техасские пожарные спасают котенка, имейте в виду, что мы делаем это от лица российского правительства. Каждый аккаунт РТ Америка или его корреспондентов в Твиттере должен содержать такую пометку в своем профиле. Проблема в том, что текст в профиле не умещается, а это значит, что в Твиттере РТ Америка присутствовать не может.
все репортеры RT теперь в Америке должны в свой в профиль в Твиттере вешать пояснение, что это все пишет иностранный агент и так далее.
Это какой-то бред. Там, по идее, должно быть скрывающее решение Минюста, который должен признать, что это действительно пропаганда, а не просто иностранное вещание. И только в этом случае они должны маркировать эфир. Про Твиттер это что-то совсем странное.
Я специально просто залез посмотреть в реестр этот на сайте far.gov, где перечислены все, значит, активные иностранные агенты. Но тут надо просто...
ФАРА — это Foreign Agents Registration Act, это, собственно, закон об иностранных агентах американских.
Конечно же, на первом месте там по количеству иностранных агентов Китай. Там, по-моему, 6 или 7 разных китайских медиа, издающихся на английском в Америке. И, конечно же, думаю, для тебя не станет удивлением, что, например, на сайте крупнейшей китайской газеты на английском China Daily на сайте нет ни единого пояснения о том, что это иностранный агент. В Твиттере нету никаких маркировок и так далее. У них страшно популярный Твиттер. Вот я только что прямо на него смотрю.
Прости, я тебя перебил. Просто получается, что Russia Today тоже дичайше нагнетает. То есть она в этой ситуации ведет себя... То есть она просто зеркалец паникующих американских политиков и чиновников. И тоже, как бы, да, из всех орудий, значит, начинает палить, что вот нас сейчас заставят, наших журналистов заставят. Там, чего-то там.
Да, разумеется. И я не сомневаюсь, что именно так вот буквально станут заставлять там Минюст или Роскомнадзор, когда закон вступит в силу. Что это вот в России это будет буквально так.
Да, в России действительно может быть именно так.
15 ноября депутаты Госдумы уже приняли, единогласно проголосовав, за один день прошел законопроект все три чтения, приняли поправки к закону о СМИ, которые позволяют признавать отдельные издания иностранными агентами. Да, раньше эта мера распространялась только на НКО.
То, о чем я хотел сказать. Прости, Леш, это как бы важный момент. Дело в том, что под это дело депутаты возрождают законопроект, который они там, который несколько месяцев назад уже хотели продавить, про иностранные агенты в СМИ. Но там Минкомсвязь, чуть ли не Дмитрий Песков, все тогда говорили, что это какой-то уже полный ад, даже по нашим меркам, и делать этого не надо. И вот сейчас они фактически вернули эту прекрасную идею.
Фан факт, Russia Today подпадает. Закон написан так, что Russia Today подпадает под него, и в России он тоже, канал тоже может быть признан иностранным агентом, потому что они зарабатывают на YouTube иностранные деньги, но очевидно, что их не будут приравнивать к иностранным агентам.
Ну вот Саша Сулим, наш корреспондент «Медузы», поговорила с вице-спикером Госдумы Петром Толстым, и он, в частности, опроверг, Султан, вот эту вот историю про то, что Russia Today тоже подпадает. Он говорит, что формально, конечно, подпадает, но не будут же депутаты Госдумы, не будем же мы скатываться в маразм.
Понимаете, если бы это был такой вот закон сплошного действия, то многие компании могли бы попасть под его действие. Например, у нас есть информационное агентство ТАСС и Интерфакс, и на них подписан Госдепартамент Соединенных Штатов. Угу. То есть они получают непосредственно деньги за подписки. Но мы же исходим из того посыла, что это же не надо маразма, так сказать, доводить. Там такой возможности нет в отношении российских средств массовой информации. Речь идет об иностранных. RT не иностранное средство, а продакшн-компания, которая там, условно говоря, для них делает контент, или они как бы под этот закон не попадут.
Вот те принципы, которыми будет руководствоваться Министерство юстиции, они в законе, в поправках никаким образом не сформулированы, я правильно понимаю?
То есть абсолютно правильно понимаете, мы изначально считаем, что вообще, вот я уже сегодня говорил об этом с трибуны Думы, мы, честно говоря, такие меры принимать не хотели. Нас просто вынуждает ситуация. И, конечно же, это, еще раз повторюсь, это только для того, чтобы у исполнительной власти была возможность принять зеркальные меры в отношении тех стран, где ущемляются права наших журналистов.
Вы можете как-то предположить, да, какие будут эти критерии отбора? Как, собственно, Минюст будет решать, в какие СМИ запрашивать вот эту отчетность и называть иностранными агентами, а какие нет?
Я думаю, что вот критерии, которые перечислены в законе, Минюст сможет рассматривать деятельность тех или иных средств массовой информации исходя из происхождения средств прежде всего. Но как он это будет делать, это вопрос к Минюсту. Это они должны выработать подзаконные акты, которые, собственно говоря, будут регламентировать эту работу. Я еще раз повторю, я не думаю, что это будет какой-то большой длинный список.
Угу. То есть, скорее всего, это будет что-то точечное такое абсолютно, да?
Да, да.
Угу.
Это будет точное. И знаете еще, какой есть такой терапевтический эффект у этого решения? Мне кажется, что те страны, где пытаются сейчас значит, называть российские средства массовой информации средствами пропаганды, говорить о русских хакерах абсолютно бездоказательно или пытаться навешивать там ярлыки, говоря о токсичности контактов с русскими, у них будет лишний повод задуматься о том, что ответные меры, они в любом случае последуют с российской стороны. И вот сегодняшнее голосование в парламенте показало, что парламент может это делать быстро и эффективно.
Сложно не поверить Петру Толстому на слово, не так ли?
Вот этот его пассаж про то, что мы не будем скатываться в маразм, меня в этой истории больше всего именно он напрягает. Потому что фактически это означает, что Толстой признает, что депутаты принимают некоторую фигню, которая позволит Минюсту применять ее избирательно. То есть это не закон, который для всех одинаковый, как должно быть вообще-то. А это специальный, это такой специальный инструмент, который позволяет Минюсту очень сильно осложнить жизнь любому СМИ, которому Минюст захочет осложнить жизнь.
Предлагаю перейти к третьей части марлезонского балета.
Да, у нас сегодня шпионские темы кругом. То прослушка, то агенты иностранные. И самая крутая шпионская тема последних недель — это, конечно же, можно ли разблокировать чужой айфон своим, не побоюсь этого слова, лицом.
Так.
Султан?
Я даже не знаю. К сожалению, у меня нет четкого ответа на твой вопрос.
Ну, Султан, прости, ты из нас... Я просто...
Просто у Султана есть 10 айфон, а у нас нет.
Обозначу берега для слушателей, да, которые, может быть, не совсем в теме. Султан Сулейманов — единственный человек в редакции «Медузы», кто успел попользоваться 10-м айфоном уже довольно длительное время.
Ну, нет, я тоже успел, но только потому, что Султан дал мне его подержать.
Довольно длительное время, отмечу. Я вот в моей фразе была такая ремарка, потому что действительно Султан им пользуется уже вот с момента... Даже чуть раньше, чем состоялась его официальная презентация. Давал ли ты друзьям наверняка, чтобы они попробовали разблокировать телефон своим лицом, а не твоим?
Конечно, давал. В смысле, это даже не нужно делать специально. Просто когда человек берет в руки iPhone и смотрит ему на экран, iPhone пытается этим лицом разблокировать этот iPhone. В смысле, самого себя. Да, но чаще всего у него ничего не выходит, потому что это не владелец. И так как вокруг меня нет людей, похожих на меня, то ничего более-менее успешного... Да никак ничего, вообще ничего успешного не было, никаких успешных взломов не было у меня. К сожалению, у меня нет брата-близнеца, а мой брат, на которого, как мне говорят, я похож, живет в Дагестане.
Это твой, прости, биологический брат, или ты про любого дагестанца сейчас говоришь?
Мой двоюродный брат.
Короче...
В принципе, дагестанцев в Риге нет, поэтому довольно сложно как-то. В общем, к сожалению, лично я не смог... У меня нет даже шансов найти рядом с собой человека, который мог бы в теории разблокировать iPhone своим лицом, потому что...
Ну, погоди, там есть же... Там есть несколько встроенных проблем. То есть, например, Face ID не рекомендуется людям, у которых есть брат-близнец, по очевидным причинам. Но тут только что была история, что, оказывается, если у тебя есть сын, который на тебя похож, то это тоже может быть проблема.
Это проблема, о которой Apple не предупреждал. И это, правда, самая стрёмная история. Я о ней расскажу коротко. Пару недель назад, наверное, или неделю назад, семейство из Нью-Йорка купило себе по айфону. И в спальню забежал сын 10-летний, схватил мамин айфон, посмотрел на него, и айфон разблокировался. И это уже странная вещь, потому что сын-то не очень похож на маму с нашей человеческой точки зрения. Ну и в целом у него голова поменьше.
Но сканер лиц в айфоне считает иначе, да?
А сканер лиц айфона уверенно признает в нем мать и разблокирует. Матери даже пришлось стирать смски, которые она шлет отцу, в смысле своему супругу, чтобы сынок случайно их не увидел, вдруг там что-то неприятное. Я не знаю, что они там пишут такое.
Недетское что-то там.
Да, чтобы он это не видел. И вот это самый стрёмный, на самом деле, случай из всех о которых мы слышали, случаях разблокировки iPhone X или 10-го iPhone лицом, не предназначенным для разблокировки.
Более неловко могло бы выйти, если бы он, например, нечаянно разблокировал iPhone соседа.
Нормально.
Очень глубоко. Нормально, Алексей.
Есть еще похожие истории, где братья с разницей в несколько лет, то есть не близнецы, или даже братья-полукровки могут разблокировать айфоны друг друга, но там есть подозрение, что они мухлевали, потому что айфон, он еще умеет подстраиваться под изменение твоей внешности, и вот эту вот подстраиваемую штуку можно обмануть. Ты можешь вводить пин-код, в смысле, ты можешь дать айфон брату и вводить пин-код до тех пор, пока айфон не научится признавать его за тебя.
То есть он просто примет тот факт,
да,
что вы один и тот же человек.
Ну, он подумает, что ты сделал айфона, пластическую операцию или что-то, да, он начнет путаться.
Это и злоупотребление еще возможностями системы.
Есть еще вьетнамские хакеры, которые сделали маску, которая тоже может обманывать iPhone 10, но это такая очень сложная маска, для которой нужен детальный цифровой скан твоего лица, нужно сделать нос из силикона, значит, лицо распечатать на 3D-принтере, нарисовать глаза, нарисовать макияж, там как-то рассчитать лоб.
И зачем все это?
И тогда ты сможешь разблокировать. В общем, можно сделать просто, знаешь, запасную копию своего лица, если там вдруг что.
Это вот, конечно, у людей проблемы. Там, не знаю, ребенок своим лицом разблокировал айфон своей мамы. У нас проблемы. К тебе приходят с обыском и говорят: давай айфон.
Смотри в лицо, в айфон.
Кладут тебя лицом, короче, на землю, а потом этим же лицом смотрят в твой айфон, чтобы он открылся.
Да, ну, Apple тут предусмотрела некоторую защиту в том смысле, что ты, если ты не смотришь на экран айфона, то он не будет пытаться разблокироваться твоим лицом. То есть можно просто закрыть глаза и надеяться, что их тебе не разомкнут. И через несколько неудачных попыток, по-моему, 4, он тут же начнет просить пин-код и больше уже не будет пытаться разблокировать твоим лицом.
А вообще, вообще интересно, по закону у тебя имеет право потребовать пин-код, если у тебя изымают телефон для каких-то следственных нужд? Простите, что я все время об этом. Мне просто
не имеют. То есть имеют право потребовать, но ты имеешь право его не говорить.
Это, конечно, здорово, но Apple все-таки не предусмотрела защиту от, не знаю, как
защита
это сказать,
от СК.
От русского брутфорса. Павел Чиков, руководитель Агоры, если я не ошибаюсь, рассказал очень классную историю, ужасную на самом деле историю, но показательную, которую на самом деле выложила паблик 16% ОНК Санкт-Петербурга. История такая. Полицейские просто били человека до тех пор, пока он не скажет пин-код от своего телефона, и в итоге они его вынудили его сказать,
Господи,
зашли
Боже.
Внутрь, а оказалось, что мессенджер тоже закрыт паролем, и они принесли кувалду и сказали: знаешь, сейчас будем бить тебя по ногам, если ты не скажешь нам и этот пароль. Поэтому он был вынужден сказать оба пароля.
Ну, то есть по закону, конечно, можешь не говорить, но
можешь, конечно,
по ситуации
говорить,
лучше,
да,
как бы, наверное, сказать. Все понятно.
Простите, мне кажется, что просто в таком контексте обсуждать iPhone X немножко странно, потому что очевидным образом полицейские в России могут подобными же методами заставить человека там подписать признательные показания там, по делу об убийстве. Да, вот,
я с тобой согласен, конечно.
Текст Дани Туровского, там вот примерно про это.
Но на самом деле-то это один из главных вопросов, который возникает у россиян про iPhone X, что а как же, вот меня заставят посмотреть, и все. Но...
Ну а раньше могли заставить приложить палец, правильно?
Да, кстати, а до этого могли заставить ввести 4-значный пин-код, а потом 6-значный пин-код.
Да.
Так что, ну, в целом,
кстати,
ничего не изменилось.
Были же случаи, когда от чужого пальца, например, разблокировался телефон.
Ну, ты понимаешь,
Султан,
может, и были, но с пальцами сложнее, да? Ты не знаешь, у кого в толпе похожий на твой отпечаток пальца. А с лицом все-таки попроще. Ты более-менее принимаешь, что вот этот брат на тебя похож, сейчас я попробую.
Слушай,
на нем
а такой фото. Вопрос. А просто твою фотографию, твои рожи не сработает?
Не-не.
А, слава богу. Но в целом Лёх прав в том смысле, что эти вещи от некоторых видов вмешательства, конечно, не спасают. Потому что сколько было историй, когда чувак стоит в банкомате, вбивает пин-код, снимает деньги с карточки, к нему подходят, его хватают и заставляют сказать пин-код и снимают деньги с его карточки. Ну,
да, это правда.
Пин-код защищает не от всего. Face ID тоже защищает не от всего.
Ну, в общем, какие бы минусы не были у новых айфонов, Я могу сказать, что у них есть один жирный плюс. Это то, что с помощью новых айфонов очень удобно слушать подкасты «Медузы». Благо, приложение для подкастов у iOS встроено, уже установлено на ваш телефон. Ну, можете слушать его, конечно, и на андроидах. Не забывайте подписываться также на два других наших подкаста «Дело случая» и «Текст недели», который тоже выходит раз в неделю. А это была «Медуза в курсе». Алексей Пономарев, Константин Бенюмов, Султан Сулейманов. В гостях у нас были Алексей Ковалев и Ира Малкова. Всем привет!